Люди на этом месте. Неделя 7. Любовь и свобода. Пастор Брэд Уильямс. Как многие из вас знают, сегодня у нас будет то, что мы называем воскресенье проявки, следующее за выходными выбранных. И в нашей церкви, в наших семьях на прошлой неделе происходило нечто невероятное. Как многие уже слышали, 235 человек согласились быть выбранными и отдали право, собственно, выбора в руки детей Руанды. Это было невероятно трогательно – видеть людей и семьи здесь, в здании церкви, и также находящихся онлайн, которые делали или загружали самые эпичные фото в своей жизни. Нашу церковную группу в Фейсбуке разрывало от сообщений, равно как и закрытую группу для выбранных. Это было так здорово. И не только в прошлые выходные здесь у нас происходило нечто замечательное, также и происходящее в Руанде на этой неделе было потрясающе. Посмотрите фото, сделанные Тиффани. Вот это местное сообщество вскоре переживет значимые перемены. Меня лично весьма тронула надежда, которую прямо сейчас, должно быть, испытывают родители этих детей. Можете ли вы себе представить, что это значит? Знать, что у вашего ребенка появился реальный шанс на достойное будущее. И это именно вы принесли такую надежду этим родителям. И теперь настал момент, которого многие из вас с нетерпением ждали всю эту неделю. Сегодня вы узнаете, кто же из детей вас выбрал. На выходе из зала сегодня вы увидите большую стену проявки. Перед тем, как направиться домой, вместе со своей семьей уделите время тому, чтобы добраться к этой стене, место будет указано, и вы обнаружите там конверт со своим именем на нем. И внутри этого конверта вы найдете две вещи. Во-первых, это будет фото ребенка, который вас выбрал, а во-вторых, это будет письмо, которое ребенок написал лично вам. Для тех, кто является частью нашей церковной семьи в онлайн-режиме, World Vision придумала способ, благодаря которому вы тоже сможете увидеть ребенка, который сегодня вас выбрал. Если вы еще не заметили, этим утром вы получили письмо на тот свой e-mail, который указали, когда сказали «да» тому, чтобы быть выбранным. И в этом e-mail будет цифровая проявка. Вы увидите фото ребенка, который держит вашу фотографию. Я подозреваю, что многие из вас, тех, кого не было с нами на прошлых выходных, тоже захотят присоединиться к этому движению и взять опеку над ребенком из Руанды вместе с нашей церковной семьей. Вопрос, как это сделать? Вы все еще можете быть выбраны, но эта возможность закрывается в 21 час, 9 вечера, сегодня. Если вы ею воспользуетесь, то в течение 2 недель получите свой e-mail проявки. И потом, примерно через месяц с сегодняшнего дня, вы получите приветственный пакет с фото ребенка, который держит вашу фотографию. Потому вы еще можете впрыгнуть в этот поезд, и вот как это сделать. Вот слайд с прошлого воскресенья. Отправьте текстовое сообщение с ключевым словом на номер 56170. Если вы с нами здесь физически, то на выходе в фойе сделайте свое эпическое фото или загрузите свое селфи уже из дому. Затем добавьтесь в группу выбранных на Фейсбуке. Теперь давайте все же погрузимся в нашу сегодняшнюю проповедь. Мы продолжаем нашу серию под названием «Люди на этом месте». И позвольте мне начать с разговора о некоем моем предположении, которое я вкладываю в каждую проповедь, каждое воскресенье. Я предполагаю, что слушая и участвуя в служении, мы признаем нашу готовность расти, нашу готовность меняться. И вот почему я это предполагаю. Иисус обращался к своим ученикам с призывом следовать за Ним. Если вы за кем-либо следуете, это буквально значит, что этот кто-то поведет вас в некое место, отличающееся от места, где он или она вас нашел. И это предполагает вероятность того, что вы чему-то научитесь, и, по всей видимости, вы вырастете, и, скорее всего, произойдет некая перемена в вас самих или в нашем окружении. И я сейчас по определенной причине говорю это перед началом проповеди, перед погружением в текст. Я говорю это подобно родителю, который говорит детям: «Меня это заденет больнее, чем вас». Сегодняшний отрывок из послания к Коринфянам уж слишком актуален, до боли. Он актуален потому, что, я думаю, он касается того момента, когда мы видим, что очень даже неплохо вписались в нашу культуру. И это болезненно, потому что, ну, вы сейчас увидите. Это болезненно, потому что связано с разногласиями. Сегодняшний отрывок говорит о свободе и о любви. Там используются такие слова, как «сильные» и «слабые» или «немощные». И этот текст написан, чтобы противостать отношению, царившему не только среди тех людей в мире, но также этих людей в церкви. И когда на этой неделе я сел изучать текст, то в первую очередь он болезненно ударил по мне самому. Он с разбега атаковал многие вещи, которые я нахожу в собственном сердце. Итак, я прочитаю отрывок, и мы вместе с вами его разберем. Я хотел бы начать с 1 Коринфянам 8, и потом мы еще добавим к этой дискуссии 15 главу Римлянам. Итак, 1 Коринфянам 8 глава, с 1 по 13 стих. Теперь к вопросу о пище, принесенной в жертву идолам. Мы знаем, что все из нас обладают знанием, но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает, так как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им. Итак, о пище, принесенной в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме единого. И хотя есть так называемые «боги», будь то на небе или на земле, а в мире действительно много разных «богов» в кавычках и «господ» в кавычках, но для нас есть только один Бог-Отец, которым все было сотворено и для которого мы и живем, и только один Господь, Иисус Христос, через которого все было сотворено и через которого мы получили жизнь. Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней как о жертве, принесенной идолам. И при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. Но пища не помогает приблизиться к Богу. Нам не становится хуже, если мы не едим чего-то, и не становится лучше, если мы едим. Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. Потому что если кто-то увидит, что ты при всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесенную в жертву идолам. А значит, твое знание погубит слабого брата, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и ранее их слабую совесть, вы согрешаете против Христа. Поэтому, если из-за моей пищи может согрешить мой брат, я лучше не буду есть мясо вообще, чтобы этим не ввести брата в грех. И теперь давайте прочтем Римлянам 15 главу, с 1 по 7 стих. «Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать свои личные выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал, но, как написано, «Оскорбления тех, кто злословит меня, пали на меня». Ведь все Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду. Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами прославляли Бога и Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Итак, ранее мы говорили с вами о том, как мы можем воплощать Царство Иисуса лично, и также, как мы можем воплощать Царство Иисуса в публичной сфере, на месте, где мы живем. И однозначно это имеет некое отношение к тому, как мы ладим с другими людьми, особенно с теми людьми, с которыми мы не согласны. Быстрый вопрос. Есть ли среди нас кто-то, кто совершенно случайно с кем-то недавно разошелся во мнениях? Может быть? Вероятно? Если вы не подняли руку, то я предполагаю, что в 2019 году вы погрузились в спячку и только что проснулись. Как же могут жить вместе люди, чьи убеждения и практики противоречат друг другу? Как вам жить среди людей, которые вас задевают? И этот вопрос приводит нас к теме, которую долго и всерьез обсуждают в нашей сегодняшней культуре, и это тема толерантности. Мир говорит нам, что ответ на заданный выше вопрос – это быть толерантным. В нашем тексте мы видим нечто намного большее, чем толерантность. Давайте я немного разъясню этот отрывок. И в Коринфской, и в римских церквах происходили конфликтные ситуации, имевшие общие черты. В Риме группа христиан решила, что им нужно соблюдать еврейские диетические ограничения. Они отделились от прочих людей и осуждали христиан, которые были с ними не согласны. В Коринфе некоторые люди говорили: «Ни один христианин ни за что не должен есть пищу, которая была благословлена именем языческих богов или приносилась им в жертву». И снова же они отделились от остальных людей. Проблема была в том, что на большинстве городских мероприятий к столу подавалась именно такая пища. И потому люди решили разорвать все общественные и публичные связи. И они также осуждали тех христиан, которые не последовали их рекомендациям. Важно отметить, что в каждой из этих ситуаций Павел выделяет две стороны. Одну группу он называет «сильные», и другую группу он называет «слабые» или «немощные». Сильные и слабые. Что же это за люди? На кого были похожи представители этих двух групп? Давайте начнем со слабых или немощных. Если вы рассмотрите 1 Коринфянам 8:7, вам станет намного яснее, кого именно он имеет в виду. Это очень отличается от наших повседневных представлений. 1 Коринфянам 8:7. Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней как о жертве, принесенной идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. Когда вы и я сегодня говорите о ком-либо со слабой совестью или отсутствующей совестью, мы обычно имеем в виду человека, не испытывающего вины или стыда. Либо это люди со слабым самоконтролем, либо это люди с плохо развитым пониманием морали и нравственности. Но интересно в этом то, что в понимании Павла слабая совесть – это нечто практически противоположное тому, что я только что описал. Павел говорит, что слабая совесть слишком хрупка и потому не может защитить обладающего ею от ощущения загрязненности, осквернения. Мы говорим о человеке, который, входя в зону неких серых, спорных вопросов, не черно-белых, испытывает стыд и вину. И с точки зрения Павла, это лишь демонстрирует, что вы пока не глубоко зашли в своем понимании Божьей любви и благодати. Слабая совесть проявляет себя в том, что вы постоянно переживаете о нарушении тех или иных правил или чувствуете себя незащищенным и осуждаете себя, лишь оказавшись в каких-то серых и неоднозначных зонах. Вот каковы слабые в понимании текста. Они нуждаются в том, чтобы все было оценено. Они ненавидят серые зоны. Они хотят точно знать, что хорошо, а что плохо, что по-христиански, а что не по-христиански, и так в каждой сфере жизни. Для них не может быть серой зоны, и всему нужно дать оценку. Вверх, вниз, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Они не способны воспринимать ни ясность, ни четкость. С другой стороны, есть сильные люди. И Павел дает нам определение этих сильных и в Римлянам 15, и в 1 Коринфянам 8. В Римлянам 14 он отождествляет себя с сильными и говорит о них следующее. «Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать свои личные выгоды». Римлянам 15:1. И потом говорит о них в первом послании Коринфянам 8:4. Итак, о пище, принесенной в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нету другого Бога, кроме единого. Обратите внимание, всем нам известно. Сильные люди не подвержены суевериям и предрассудкам, как люди в Коринфе, и они не морализаторы, как те люди в Риме. Это люди с широким кругозором, они меньше подвержены скачкам эмоций, они более гибкие. Они в состоянии переносить неопределенность, они нормально чувствуют себя в серых зонах. И они понимают, что не все можно оценить и изменить. Но вот что интересно и сложно одновременно. И в Римлянам 15, и в 1 Коринфянам 8 мы читаем не критику слабых, но скорее критику сильных. Очевидно, что называя кого-то слабым, вы тоже не делаете человеку комплимент. Но причина написания этого отрывка не в том, чтобы попытаться сделать слабых сильными. Павел выступает против сильных. Обратите внимание, что они не снисходительны к слабым, они не проявляют к ним терпения. Обратите внимание, что они не принимают слабых. И вот что говорит Павел. Очевидно, что морализаторы или слабые люди не склонны проявлять толерантность. Тем не менее, люди открытого ума, сильные, могут также быть нетолерантными, только иным способом. Они нетолерантны к нетолерантным людям. Они относятся с осуждением к осуждающим. Они самоправедны в отношении самоправедных. И потому ни одна сторона не принимает другую. Ни одна сторона не пытается выстроить отношения с другой. Ни одна сторона по-настоящему не уважает другую. На самом деле они презирают друг друга. Итак, с одной стороны у нас есть моралисты, старые закалки, и они нетолерантны. С другой стороны у нас есть люди открытого ума, которые говорят «я принимаю всех». И суть вопроса в разнице между инклюзивностью или включением и эксклюзивностью или исключением. Но давайте поговорим немного об этих словах – инклюзивность и эксклюзивность. В наши дни инклюзивность – это что-то хорошее. Мы хотим, чтобы все были включены, чтобы обо всех заботились. Эксклюзивность считается проблемой. Мы не можем исключить кого-либо за то, что они, кто они есть, во что они верят или что они делают. Исключать кого-то – это плохо. Исключать можно тремя путями. Первый путь – это изгнание, то есть просто убирайся вон от меня. Второй способ – это подчинение, то есть если мы будем иметь дело друг с другом, то я буду обладать властью над тобой. И мы все рассматриваем изгнание и подчинение как варианты исключения или эксклюзивности. Именно так поступают слабые люди. Они распространяют слухи и сплетничают, они критикуют каждое ваше движение или слово, а потом выбрасывают вас вон. Но есть третий способ исключать. Не изгонять, не подчинять, но ассимилировать. Подход ассимиляции подразумевает: я хотел бы иметь отношения с тобой, но для этого тебе придется стать таким или такой, как я. Не хотел бы ты стать похожим на меня? Ассимиляция – это тоже форма исключения. И вот как это работает. В нашем современном мире у нас есть люди традиционалистского склада, которые говорят: мы обладаем истиной, а вы нет, так что валите отсюда. Но в нашем современном мире также есть толерантные люди, и они говорят: истиной не обладает никто. Толерантность – это моральный абсолют, утверждающий, что моральных абсолютов не существует. И толерантность говорит: смотри, мы сможем иметь дело друг с другом, только если каждый признает, что все относительно и что истина – это просто некая религиозная или личная искусственная конструкция, и что не существует моральных абсолютов, согласно которым один человек может сказать, что он лучше другого. Итак, толерантность говорит, что пока все мы являемся релятивистами, мы сможем уживаться вместе. Но что это значит? Традиционалистская нетолерантность говорит, что тебе нужно принять мой взгляд на истину или уходить. Такая базовая игра во власть и подчинение, подход старой школы. Но современный подход толерантности – это фактически то же самое. Ты можешь быть членом нашего сообщества, если согласен быть таким же релятивистом, как мы. Мы приветствуем всех и отовсюду, но если вы думаете, что обладаете истиной, то вы опасны. Проваливайте. Вначале это выглядит как инклюзивность, но в конечном счете это просто еще одна форма эксклюзивности или исключения. И в итоге получается, что и те, и другие, кого мы называем сильными или слабыми, практикуют свою собственную форму эксклюзивности. Слабые говорят: у меня есть истина, у меня есть мораль, и потому я лучше тебя. Сильный говорит: я не делаю моральных оценок, я не сужу тебя, и потому я лучше тебя. Но Павел призывает нас выходить за пределы того, что обычно делают так называемые сильные. Он призывает нас к чему-то большему, чем обычная, ни к чему не привязанная толерантность. И что же это? Давайте посмотрим снова 15 главу, 7 стих. Римлянам 15:7. «Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Принимайте друг друга. Слово «принимайте» – это тоже греческое слово, которое Павел использует в Римлянам 14:1. Послушайте, как он говорит. Римлянам 14:1. «Человека слабого в вере принимайте, не споря о мнениях». Павел подталкивает нас куда дальше, чем это современное понимание толерантности. И он рисует следующую картину. Принимать – это значит не осуждать, не спорить о мнениях. Слово «принимать» несет большой спектр значений. Оно означает вмещать, оно означает признавать. Это как будто принимать другого человека в гости у себя дома. И ведь это сильно отличается просто от проявления толерантности к кому-либо, так? Когда вы последний раз приглашали кого-то к себе домой и начинали приглашение такими словами: «Привет, давай организуем шашлыки». Но вначале, можно я узнаю твою точку зрения о переселении афганских беженцев? И мог бы ты поделиться своим мнением о вакцинах? И возможно ли мне получить историю твоих голосований на всех выборах за последние 8 лет? А кстати, какой эсхатологической позиции ты придерживаешься? Являешься ли ты премиллениалистским, постреволюционистским диспенсационалистом? Нет. Если вы принимаете кого-либо в свой дом, вы в первую очередь впускаете человека и лишь во вторую очередь его мнение по разным вопросам. Вообще-то здесь используется очень интересное греческое слово. Это слово «просламбано». Звучит будто сорт какого-нибудь острого перца, но это не так. Слово буквально означает «притягивать кого-то к себе на одну сторону с собой». Это означает «идти с кем-то плечом к плечу». Видите ли вы эту картину? Вот я протягиваю вам руку и притягиваю вас к себе не лицом к лицу, чтобы спорить или пререкаться, но плечом к плечу, чтобы вместе отправиться в путешествие. Я притягиваю вас на свою сторону, чтобы вы могли пойти вместе со мной в одном направлении. Представьте себе кого-то, кто поднимается по крутому склону и потом протягивает руку тому, кто идет сзади, и предлагает таким образом собственную силу, чтобы подтянуть человека вперед. Вот что означает «снисходить». И обратите внимание, что Павел говорит в Римлянам 15:1. Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать свои личные выгоды. Снисходите к ошибкам слабых. Это означает присоединяться к ним и принять на себя вес их слабостей. Что подразумевает следующее? Вы делаете все от вас зависящее, чтобы их понять, чтобы проявить сопереживание, увидеть сильные стороны и преимущества их взглядов, осознать, каким образом люди пришли к этим взглядам. И это ведь кое-чего требует от вас, не так ли? Это требует взаимоотношений. И отношения – это нечто совершенно противоположное эксклюзивности, исключению, не так ли? Эксклюзивность говорит: я отказываюсь меняться, чтобы иметь с тобой отношения, потому что ты не прав. Я не позволю твоей незрелости или проблемам менять мой собственный образ жизни. Именно об этом Павел говорит в 1 Коринфянам, глава 8. Посмотрите вместе со мной на эти три стиха. 1 Коринфянам 8:4. Итак, о пище, принесенной в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме единого. Потом стих 7. Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней как о жертве, принесенной идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. И потом стих 10. 1 Коринфянам 8:10. Потому что если кто-то увидит, что ты при всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесенную в жертву идолам. Сильный человек смотрит на слабого и говорит: откуда у тебя все эти предрассудки? Ведь нет никакого Аполлона, нет Афины, ты просто в плену суеверия, и я не позволю твоим тараканам остановить меня. Я буду есть, что хочу, и пить, что хочу, тогда, когда я этого хочу. И Павел говорит, что в таком случае совесть другого человека оскверняется, загрязняется. И помните, что Павел уже дал определение слабости как неспособности ориентироваться на любовь и благодать Иисуса Христа. Такой человек слишком слаб, чтобы не дать другому почувствовать себя кем-то низшим или худшим. И такое не меняется за один вечер, такое не переменится за мгновение. Требуется время, требуется размышление, требуется опыт, требуется научение, чтобы наши сердца преобразовались под действием благодати. Итак, человек видит брата и говорит: я не хочу быть узколобым, я не хочу быть ханжой, может быть, этот человек прав, может, этот вопрос и не имеет такого большого значения. И он ест вместе с ним, и он идет домой, после этого испытывает отвратительное чувство вины и стыда. Вопрос: хочет ли Бог, чтобы мы испытывали вину и стыд? Нет. Бог не хочет, чтобы мы испытывали вину и стыд. Итак, даже в этом обыденном вопросе Бог говорит: это не имеет значения. Я не хочу, чтобы те, кого я полюбил, жили со стыдом и чувством вины. Он хочет, чтобы сильные просламбано слабейшего брата протягивали руку, притягивали к себе, не припирались, просто шли вместе с ними, давали место в своей жизни человеку, который, по вашему мнению, серьезно заблуждается. И как нам это делать? Обратите внимание на стих 7, Римлянам 15:7. «Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Мир говорит нам: что же, просто примите убеждения и мнения друг друга и больше не говорите о них. Но Павел говорит об этом по-другому. Павел не говорит: принимайте убеждения. Он говорит: принимайте друг друга, принимайте личность. И он говорит нам делать это, как и Христос принял вас. Можем ли мы об этом поговорить? Когда Иисус вас принял, когда Иисус вместил вас, признал вас... Кстати, здесь есть маленький нюанс, который я хотел бы упомянуть. Возможно, я здесь заморачиваюсь о мелочах, но на самом деле это имеет большое значение. У людей появилась привычка говорить что-то наподобие «мы приняли Иисуса». Я слышу, как люди говорят: «я принял Иисуса, когда мне было 27» или что-то в этом духе. Но вы не приняли Иисуса. Иисус принял вас. Я думаю, что это куда более значимо, чем нам кажется. И на это есть две причины. Видите ли, я верю, что пока мы думаем, что это мы приняли Иисуса, мы никогда по-настоящему, подлинно не переживем благодать Божью. Только тогда, когда мы увидим, что Он выбрал нас, мы сможем в полноте понять Его любовь. Видите, что мы делаем? Мы признаем совершенный им труд, мы решаем последовать за ним, но Он избирает нас. И только тогда, когда мы увидим Его, принимающего нас, и положимся на это, только тогда мы переживем в своей жизни подлинную благодать. И это первая причина, почему это важно. Но вторая причина имеет отношение к тому, о чем здесь говорит Павел. Видите ли, когда вы осознаете состояние собственного разума в момент, когда Христос принял вас, то именно это осознание станет для вас ключом к принятию других. Итак, вот вопрос. Когда Иисус вас принял, соглашался ли Он со всем, во что вы верили? Высоко ли Он оценил бы ваши тогдашние приоритеты в жизни, ваши стремления, ваши страсти, все ли вышеперечисленное согласовалось со Христом безупречно? Или, может быть, еще более честный вопрос. Верите ли вы, что Иисус соглашается со всем, во что вы верите прямо сейчас? Согласен ли Он с вашими взглядами на иммиграцию, с вашей точки зрения о деньгах, вашим отношением к сексу, вашим использованием власти или влияния? И тем не менее, Он все равно принял вас. Итак, Павел говорит, хотите ли вы знать, как это делать? Прослабьте других так же, как Христос прослабил вас. Видите ли, любая другая религия говорит, что вы оправдываетесь и признаетесь хорошим или плохим исключительно на основании ваших дел. Мол, у вас все утряслось с Богом, с божественным миром, благодаря вашим действиям. Последние слова Будды были «старайтесь, не переставая». И любая другая религия говорит, что все основано на ваших собственных усилиях. Но христианство – это единственное из них, которое утверждает обратное. Речь не о вашем прошлом, а о прошлом Иисуса. Речь не о ваших делах, а о делах Иисуса. Речь не о ваших заслугах, а о заслугах Иисуса. Иисус протянул нам руку и подтянул нас к себе, чтобы мы жили, ходили с Ним. И любая другая религия говорит, что вы или хороший, или плохой, вы или высокоморальный человек, или моральный урод, вы или богобоязненный, или безбожник, но вы никогда не можете быть и тем, и другим, пока не повстречаетесь с Иисусом. Когда Иисус притягивает вас к себе, вы одновременно правильный и неправильный, хороший и плохой, святой и грешный. В этом уникальность Иисуса. И в 1 Коринфянам Павел говорит, насколько это значимо, что он призвал нас участвовать в его жизни. И через это участие мы обнаруживаем, что мы уже получили. Когда я откладываю в сторонку свою личную свободу ради любви, я лучше понимаю ту любовь, которую испытывает ко мне Иисус. Вот настолько все просто. И когда я вижу, что Иисус сотворил для меня, я буду жить в искреннем смирении. В этом и состоит приглашение Иисуса. Аминь. Давайте помолимся.